В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 мая. С Тхинвали и Сухуми 8, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские парламентарии одобряют идею торговли вдоль разделительных линий с абхазской и осетинской сторонами, и не только.
Для проживающих в этих двух конфликтных регионах людей будет создана новая, не учитывающая статус территории, система идентификации.
Бывший чекист создает политическую партию. Тхинвальский суд указывает генпрокурору на бездействие. И многое другое и в итогах Юго-Осетинской недели.
Там очень много моментов, по которым можно обжаловать бесконечно. Много что не соответствует букве закона.
В Сухуми обсуждают проблемы людей с ограниченными возможностями.
Там, конечно, есть пандус, но проблема в том, что пандус, хотя он постоянно им пользуется, но он, в общем-то, неправильный здесь.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Спецпрокурор Мюллер допросит 70 человек по делу Манафорта. Правящая партия Армении может уйти в оппозицию. Президент Земан рассказал о производстве в Чехии яда «Новичок». США специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, намерен вызвать на заседание суда 70 человек. Столько повесток он запросил в суде штата Вирджиния. Получившие их лица должны явиться на слушание в городке Александрии 10 июля. Кроме того, они обязаны предоставить суду определенные документы, однако какие именно, не уточняется. Суд будет рассматривать дело бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Ранее спецпрокурор обвинил его в мошенничестве, подаче ложных налоговых деклараций, отмывании денег и сокрытии дохода. По этому делу также проходит бывший советник президента Рик Гейтс. Манафорта и Гейтса также обвиняют в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Гейтс свою вину признал, Манафорт нет. Ранее суд отклонил иск Манафорта о превышении спецпрокурором своих полномочий. Правящая республиканская партия Армении будет считать себя оппозицией, несмотря на большинство в парламенте. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил замглавы партии Армен Ашатян. Он подтвердил, что республиканцы поддержат избрание оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром при соблюдении двух условий – наличии необходимого числа подписей и если на улицах будет спокойно. По словам Ашатяна, таким образом власти постараются избежать обострения политического кризиса.
Мы будем считать себя оппозицией. Лично мне кажется, что ни о каком сотрудничестве с новыми политическими силами в правительстве речь идти не может. Мы не будем частью этого правительства. Каждой демократии нужна сильная оппозиция, и республиканская партия исполнит эту многолетнюю мечту господина Пашиняна. В Армении будет сильная системная оппозиция.
Выборы премьер-министра Армении пройдут в парламенте 8 мая. Пашинян пока единственный кандидат на эту должность. 1 мая депутаты от республиканской партии проголосовали в парламенте против его кандидатуры, и он не был избран. Если 8 мая премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен и состоятся новые выборы. Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Сарксяна, а после его ухода 23 апреля избрание Пашиняна новым премьером. В мирных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране. В Чехии для исследования в большом количестве производился нервно-паралитический газ А-230, который относится к категории отравляющих веществ «Новичок». Об этом сообщил в эфире телеканала «Барандов» президент Чехии Милош Земан. Эксперимент проводился в ноябре 2017 года в военном исследовательском институте Министерства обороны в Брно, заявил Земан со ссылкой на доклад Чешской службы безопасности и информации. После тестов, по его словам, вещество было уничтожено. В то же время, по данным службы безопасности и информации, тестируемое вещество посольство не было новичком, однако Земан сослался на мнение военной разведки, которая, по его словам, обладает больше информации по этой теме. «Мой вывод таков. У нас был произведен и протестирован новичок, хотя и в небольшом количестве, а затем был уничтожен. Мы знаем где, знаем когда, так что было бы лицемерием делать вид, будто ничего подобного не происходило», — сказал президент Чехии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из наиболее вероятных источников происхождения новичка Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
Эхо Кавказа. Новости.
Для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта использовали от 50 до 100 граммов жидкого нервно-паралитического вещества. Об этом в интервью The New York Times заявил руководитель организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу. По его мнению, такое количество яда с высокой долей вероятности было произведено для использования в качестве оружия, а не для лабораторных исследований. Исследователи, инспекторы ОЗХО, собрали образцы вещества с дверной ручки Скрипалей, дома Скрипалей и на территории парка, где они были обнаружены на скамейке в бессознательном состоянии, а также в нескольких других местах, где они появлялись. По словам Узюмджу, яд был высокой частоты и, похоже, очень устойчив. В Нидерландах 7 компаний заподозрили в нарушении санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщают голландские средства массовой информации со ссылкой на Генеральную прокуратуру Королевства. Утверждается, что компании участвовали в строительстве моста из России в аннексированный Крым через Керченский пролив. Газета «Альхаймен Дагблад» пишет, что менеджмент одной из фирм якобы не знал о нарушении санкций, работая на российской стороне границы. По словам представителя другой компании, он был не в курсе, что оборудование его компании использовалось для строительства моста. Если компания признает виновными, их могут оштрафовать на сумму более 800 тысяч евро.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к главным темам. Сегодня депутаты парламента Грузии единогласно одобрили в первом чтении миротворческие инициативы правительства о торговле вдоль разделительных линий с абхазской и осетинской сторонами, а также упрощенные процедуры для получения образования за рубежом для жителей зоны конфликта. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагбелидзе.
В канун 25-й годовщины окончания вооруженного противостояния в Абхазии и 10-й годовщины августовской войны Грузия выступает с односторонними инициативами, направленных на мирное урегулирование конфликтов, заявила в начале доклада госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили.
Для проживающих в этих двух конфликтных регионах людей будет создана новая, не учитывающая статус территории, система идентификации. Она подразумевает регистрацию под личным номером, и это не связано с установлением гражданства, что позволит жителям этих регионов воспользоваться всеми благами, доступными остальным жителям Грузии.
Оппозиция проигнорировала доклад Цихелашвили, чего не скажешь о представителях большинства. Впрочем, в своих выступлениях представители грузинской мечты избегали острых углов. Депутат Дмитрий Хундадзе объяснил это деликатностью вопроса.
Программы здравоохранения, задействованные нами для абхазов и осетин, сработали очень хорошо, несмотря на то, что Грузия практически не вела никакой агитации в их поддержку. В своих действиях мы руководствовались вопросом безопасности людей и избегали излишнего пиара. Думаю, аналогично будет и с нынешними инициативами, и они прекрасно их воспримут без ненужного шума. Думаю, Россия активно воспротивится нашим планам, и я бы советовал депутатам воздержаться от открытого обсуждения, так как на кону безопасность людей на этих территориях.
Иное мнение высказал бывший госминистр по примирению и гражданскому равенству Паата Закарейшвили, который в целом приветствует мирные планы правительства, на страницах издания IPN раскритиковал поведение властей. Правительство развернуло слишком шумную кампанию вокруг своих инициатив, в результате чего они оказались мгновенно заблокированы де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона, заявил бывший чиновник.
Бизнесмены из Абхазии, готовые предпринять конкретные шаги в нашем направлении, стали заложниками заявлений глав сепаратистских регионов. Если они воспользуются благами наших предложений, они противопоставят себя официальным властям. Именно шум с нашей стороны заставил их отказаться от своих планов. Если бы поступили аналогично программе здравоохранения, мы бы достигли лучшего результата. Нынешняя пиар-компания напомнила мне стиль нацдвижения образца 2005 года. Тогдашние власти озвучили свои инициативы в Брюсселе, Вашингтоне, Страсбурге, что вызвало недоумение со стороны осетин и абхазов, которые требовали согласования в первую очередь с ними. Итог мы помним. Большинство тогдашних неплохих инициатив в зародыше были заблокированы абхазской и осетинской сторонами.
Цитируют слова Закаришвили издания. В свою очередь, конфликтолог Ливан Герадзе считает, что сравнивать положение 13-летней давности с нынешними временами все же некорректно.
Я не считаю, что власти делают этой теме большой пиар. Какая бы реакция ни последовала с противоположной стороны, наши предложения можно рассматривать исключительно в положительном контексте, так как они направлены на улучшение жизни людей. Инициативы можно заблокировать силовыми методами, мешать коммуникации между людьми. Однако в 21 веке опускать железный занавес нереально, как бы кто ни старался. Все же с 2005 года многое изменилось, у людей массово появился доступ к интернету, и они все более активно общаются между собой. Делятся новостями. Так что тема пиара на сегодня является весьма условным понятием.
Обсуждение инициатив правительства будет продолжено в ближайшее время. Депутаты должны внести поправки в 8 законодательных и подзаконных актов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии уже несколько лет предлагает абитуриентам из Абхазии и Южной Осетии льготные условия для поступления и дальнейшего обучения в грузинских вузах. Абитуриенты по своему желанию могут выбрать для сдачи экзаменов абхазский, осетинский или же русский язык. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили спросила у заместителя директора Национального центра экзаменов и оценок Ивы Миндадзе, интересуются ли этими льготами абхазские и юго-осетинские абитуриенты. Рубрика «Гость недели».
1 мая истек срок, когда те ученики и абитуриенты, которые проживают на территориях де-факто республик Абхазии и Южной Осетии, могли заявить о желании сдать экзамены на русском языке. Сколько этих желающих абитуриентов из Сухуми и Цхинвали в этом году?
Желающие из этих регионов могут сдать экзамены не только на русском языке, но и сдать экзамены либо на абхазском языке, либо на осетинском языке. Чтобы зачислиться в вуз в Грузии, надо сдать три обязательных предмета. Это тест общих способностей, это один из иностранных языков, и также по родному языку и литературе. В этом случае для абитуриентов из этих регионов есть такая возможность, что они могут сдать одни из иностранных языков, то есть либо английский, либо французский, либо русский, либо немецкий. Так, тест общих способностей либо на русском, либо на абхазском, либо на осетинском, либо на грузинском, либо на армянском, либо на азербайджанском. То есть выбор довольно большой. И сдать экзамен по языку на выбор, сдать экзамен на абхазском языке, скажем, в этом случае. То есть выбор довольно широкий. Есть также возможность сдать только один экзамен на абхазском либо на осетинском языке и зачислиться на так называемый подготовительный курс, который длится один год, и во время которого абитуриенты учат грузинский язык, и со следующего года также на выбор любые предметы, которые они сами выберут, чтобы лучше подготовиться для учебы в вузах, и потом продолжат без экзаменов учебу в одном из университетов Грузии. Программа, это называется 1+4.
Насколько известно, из Сухуми и Цхинвали абитуриенты могут онлайн зарегистрироваться. Есть ли какие-то итоги у вас первичной информации? Была ли активность, допустим, в этом году?
Да, у нас вся регистрация онлайн. И многие регистрируются из границы тоже прямо онлайн. Что касается активности, активность желающих, которых хотят сдать экзамен на абхазском и на осетинском языке, их очень мало, если честно. действительно единицы. Есть также некоторые, которые сдают на грузинском. Все предметы в этом случае мы не знаем, кто откуда, потому что на данный момент, по крайней мере, потому что во время регистрации мы фиксируем желание абитуриента, его имя, фамилия, паспорт или какой-то идентификационный номер, но мы не знаем, откуда этот человек, потому что на этом этапе это не столь важно. Он должен или она предъявить аттестат до конца июля. В принципе, это есть естественное требование. Наличие аттестата зрелости и успешная сдача экзамена.
А вот насколько выбирают абитуриенты русский язык?
Редко, редко, очень редко есть. Честно, это действительно единицы. В этом году, кажется, есть желающие, которые хотят стать на осетинском языке, а на абхазском в этом году пока нет. Уже нет.
Вы упомянули аттестаты зрелости. То есть правительство Грузии и признает выданные документы на территориях неподконтрольных грузинским властям.
Да, это действительно процедура на несколько минут. Надо сдать копию в Министерство образования, и потом это автоматически переходит в центр оценивания. И все. Это не связано ни с финансами, почти не связано с потерей времени.
Вы упомянули финансы. По поводу обучения. Что предоставляет правительство Грузии именно тем абитуриентам, которые из Хинвали и Сухуми хотят продолжить здесь обучение в Тбилиси?
В государственных вузах учеба стоит примерно 2250 лари, это около $1000 в год. Но государство предоставляет так называемые государственные гранты, то есть оплачивает учебу, всю учебу, то есть все 4 года бакалавриата. Самым успешным абитуриентам, то есть те, которые получили высшие баллы, но также и специальным категориям, многодетным семьям, скажем, и так далее, и так далее, и в том числе студентов из регионов Абхазии и Осетии. То есть абитуриенты из этих регионов, если они зачислятся в один из государственных вузов, либо не государственных вузов, получат государственное финансирование.
Эти льготы уже несколько лет действуют, и насколько идет тенденция или же заинтересованность? Вы следите за этим?
Это как-то не моих знаний, компетенций, если честно, потому что я не знаю, что... Мы иногда встречаем тех же людей на экзаменах в магистратуре, то есть он успешно или она успешно учились в течение 4 лет. Хотя точно, что потом происходит, мне трудно судить, я просто не знаю.
Понятно, что тут речь идет об единицах.
Речь идет об единице, так что трудно сказать. Если в этом году сдавали, скажем, 3 человека в прошлом году, а в этом будут сдавать, то будет сдавать только 1 человек, а потом будут сдавать 2. Это будет 100% рост или... То есть это для статистики, наверное, не очень, так сказать, большие числа. Речь идет об единицах, так что... Трудно судить.
Понятно.
Это не те цифры, о которых можно сказать, вот есть тенденция роста.
Гостем недели был директор Национального центра экзаменов и оценок Ива Миндадзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Гость недели.
Бывший чекист создает политическую партию. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия едет в Нагорный Карабах. Ацхинвальский суд указывает генпрокурору на бездействие. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Накануне майских праздников политическая партия «Аланский союз» представила в Минюст Южной Осетии полный пакет документов на регистрацию. Партию в 2017 году основал бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев. Теперь «Аланский союз» ожидает решения Минюста, заявил в интервью моей коллеге Жанне Тархановой Алан Гаглоев.
Все необходимые мероприятия, которые надо было соответствовать законодательством провести, мы это все провели, все оформили, все протоколы подготовили, и все, весь пакет документов мы подали. По закону у них есть месяц на рассмотрение этих документов, после этого они нам ответят.
Бывший сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев впервые заявил о своих политических амбициях на президентских выборах 2017 года, составив конкуренцию фаворитам гонки, тогдашнему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Выборы Гаглоев проиграл с результатом в 10% голосов избирателей, но при этом заявил о себе как о перспективном политике и хорошем организаторе. Юго-осетинский общественник Тимур Схурбати подчеркивает, что в Южной Осетии не бывает так, чтобы идея принять участие в президентских выборах исходила от самого кандидата, и решение об участии в избирательной кампании принималось им единолично.
Что касается Алана Гаглоева,
то это не обязательно кремлевский проект. Потому что он сам, синьвальский парень, представитель очень мощного клана Гаглоевых. То есть у них нормально и в интеллектуальном плане, и есть люди с хорошими финансами. Вполне возможно, что они выдвинули своего человека. Конечно, это не исключает, что вот приемлемый и для Кремля, и юго-осетинский избиратель тоже к нему неплохо относится. Особенно молодежь. Появление его в числе кандидатов в президенты логически предполагает, что на следующих выборах он тоже будет выставляться.
Иными словами, в республике появилась еще одна группа влияния или команда единомышленников, кому как угодно, представленная Аланом Гагулоевым, которая в следующем году примет участие на выборах в парламент и, логично предположить, на следующих президентских выборах. На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев посетил с рабочим визитом Нагорный Карабах, с которым Южная Осетия взаимодействует в рамках Союза непризнанных государств, учрежденного в 92 году. Вопрос, а зачем это нужно? Если учесть, что экономически, политически, как угодно, Карабах зависит от Армении, а Южная Осетия от России. В этом смысле взаимоотношения Южной Осетии и Карабаха не содержит ничего, кроме заверений в братской дружбе, которые в силу объективных причин невозможно подкрепить материально. Зачем тогда все эти содружества непризнанных государств, к чему, допустим, учрежденное в ноябре 2000 года постоянно действующее координационное совещание министров иностранных дел Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья? Я спросил об этом российского политолога Модеста Колерова.
Мы таким образом усиливали вес этой проблематики в целом. Ну, в 92 году вообще им было важно за что-то зацепить, а вот в начале 2000-х мы уже стояли на твердую основу, чтобы понимали, к чему мы ведем дело, и не ожидали, что так быстро все получится, готовились к более длительной борьбе. Но, скажем так, принципиально все то же самое нужно было нашим протекторатам, это слово придумал не я, применение к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье придумал Сергей Миронович Шанда. Мы должны были нашим зависимым от нас государством создать общую платформу для повышения их статуса. И в случае с Абхазией и Южной Осетией это сработало.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что если представители непризнанных территорий собираются и изъявляют какую-то общую позицию, то эта позиция в теории звучит громче, чем каждого из них в отдельности. В четверг, 3 мая, судья Цхинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованной жалобу гражданской активистки Тамары Миракашвили на бездействие генпрокурора Южной Осетии. Ранее защита Миракашвили жаловалась генпрокурору на нарушения со стороны Ленингорской прокуратуры, которая подвергает активистку незаконным уголовным преследованиям. 16 августа против Тамары Миракашвили районная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». Адвокат Тамары Икрамжан Раматов подал жалобу генпрокурору Южной Осетии на незаконное возбуждение дела. Суть жалобы в том, что по закону объектом клеветы может быть только физическое лицо, но уж никак не партия, то есть юридическое лицо. Рассмотрение жалобы адвоката Раматова генпрокурор Узурмак Джагаев поручил подчиненному прокурору, начальнику отдела Василию Полякову. 31 августа тот ответил письмом с указанием, что, цитирую, «доводы защиты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения». Конец цитаты. За время после первой жалобы генпрокурору список претензий к следствию заметно увеличился, говорит Икрамжан Раматов.
Там очень много моментов, по которым можно обжаловать бесконечно. И в части продления сроков предварительного следствия тоже мы там подали соответствующее обращение. Нас в соответствии с законом не уведомляют, копии процессуального документа не представляют. По каким основаниям продлевается столь долго предварительное следствие ведется, ничего нет у нас. Так скажем, много что не соответствует букве закона.
30 марта адвокат Раматов подал иск на генпрокурора, в котором обвинил его в необоснованном и незаконном бездействии.
По закону, когда жалоба подается, прокурор должен рассмотреть и вынести постановление. Постановления нету, довода не указано. Какими доказательствами опровергаются приведенные наши доводы, ничего не изложено. Поэтому это письмо как бы и называется подписка. Вот с учетом требований положения закона суд удовлетворил наши требования.
В чем, собственно, дело? Согласно статье 124 УПК, прокурор по жалобе обязан вынести постановление, а не письма рассылать. Постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы, так же, как и об отказе в удовлетворении жалобы, должны быть изложены мотивы отказа, по которым жалоба была признана неосновательной. По мнению судьи Фатимы Парастаевой, на бездействие генпрокурора указывает именно то, что прокурор умышленно проигнорировал требования УПК, обязывающие вынесение постановления. Между тем, говорится в судебном решении, цитирую, «бездействие генерального прокурора и подчиненного ему прокурора по рассмотрению жалобы защиты грубо нарушило конституционные права и законные интересы Меракашвили». Конец цитаты. Решение Цхинвальского районного суда предполагает, что генпрокурор Джагаев теперь должен вынести мотивированное постановление на жалобу Тамары Меракашвили. Это решение суда, конечно, не означает радужных перспектив для Тамары, не является верным знаком тому, что уголовные дела против нее развалятся в суде или в досудебном порядке. Совсем нет. Это значит, суд признал тот факт, что следствие идет с процессуальными нарушениями. Это значит, что генпрокурор в курсе происходящего, но он бездействует, то есть умышленно не реагирует на жалобы, тем самым развязывая руки следствию и подстрекая его к еще большему произволу. Это событие важно не только для Тамары, но и всей республики, потому что это первый случай, когда Югостинский суд указал генпрокурору на нарушение УПК с его стороны и обязал исполнить служебный долг. Вот такое выдалась Югостинская неделя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Настало время рубрики «Голоса». Считают ли работающие жители самопровозглашенной Республики Абхазия, что им достойно платят за их труд? Опрос на улицах Сухуми провела наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сколько часов в день вы работаете и довольны ли вы своей зарплатой?
Работаю я ненормированное время, то есть у меня творческая работа. Бывает 20 часов в сутки работаю, а бывает ничего не делаю. Но как только меня посещает муза, я время не замечаю. Насчет зарплаты, то, чем я занимаюсь, я делаю это не ради денег. Они нужны, конечно, но мне хватает. У меня как таковой зарплаты нет. Заслуженный артист Республики Абхазия Артур Лакарба.
У нас весь день посвящен труду. Тому, чему абхазы не особо близки и довольны.
Довольны ли вы своей зарплатой?
Зарплатой? Я доволен тем, чем я занимаюсь. Вот это вот самое главное меня радует. А зарплата? Ну, кто в Абхазии живет на зарплату? Работаем везде, не только на той какой-то официальной определенной работе, которая нам приносит стабильную заработную плату. Небольшую, конечно же, понятно, все мы это все прекрасно понимаем. Но живем как-то. Мы живем в деревнях. А в деревне у каждого крестьянина абхаза есть какой-то это свое хозяйство. Что мы всем довольны. Самое главное, живем в Абхазии. Михаил Скуа.
Я работаю с 9 утра до 8 вечера. За своими доходами я вполне довольна.
Русудан Кобякова.
Я работаю по ненормированному графику. Когда придется, тогда я работаю. Чаще всего это имеет сезонный характер. Это обычно начинается к началу лета и к концу осени. И в этот период я работаю больше, чем 9 часов. Это бывает и 12, и как получится. Насчет то, что доволен ли я зарплатой. Хотелось бы, конечно, чтобы было бы лучше, но сейчас совсем тоже жаловаться грех. Меня зовут Арнов.
Я совмещаю. У меня там 2, даже 3, наверное, работы. И в целом за день вот работа часы, так скажем, набираются. То есть я практически весь день занят. В плане как бы зарплаты на жизнь хватает, на семью. Ну, конечно, всем хотелось бы побольше зарабатывать.
Сколько бы вы хотели зарабатывать?
Вот у меня 3 детей, супруга, я. Я думаю, что чтобы как-то нормально жить и трудиться, и когда нужно отдохнуть и куда-то там съездить, я не знаю, в квартал раз просто выехать. Наверное, 1100 надо зарабатывать. Алхас меня зовут.
Своей работой вполне довольна. Там провожу в день. Бывает, когда репетиции 7-8 часов, а без репетиции просто 3-4 часа максимум. Довольна работать? Довольна, потому что работаю с детьми.
А зарплатой вы своей довольны?
Зарплатой тоже довольна. Меня зовут Нина.
Работаю я, можно сказать, часов 8-10.
работать. Ну, работаю где? В саду, в огороде, в парке, прилежащую к нашему дому. Тротуары я убираю сам. Я пенсионер советский, российский. 30 лет в армии прослужил. ГДР я был, в Казахстане был, на посадке космического корабля был. Был начальником санатория одного, другого, третьего. Жалею, что вот два объекта, территорию 20 гектаров земли, пустуют и никакой пользы никому. А столько рабочих, 1000 рабочих мест у нас было. Конечно, надо работать, надо трудиться, надо вот, живя в раю, влачить жалкое существование, это стыдно просто. Анатолий Владимирович Пилья.
Я работаю с 8 утра до 8 вечера. Зарплата я довольна, хозяевами я довольна. Ничего не могу плохого сказать. Лариса Маршанин.
Я не работаю нигде официально, поэтому я ничего не буду говорить по поводу зарплаты, она всегда разная. Но хотелось бы, чтобы у нас в стране было побольше зарплата, ну хотя бы 1100. Поздравляю всех с Днем труда. Михаил Гагулия.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Президент Грузии Георгий Мардзалашвили заявил, что не против возбуждения в отношении себя уголовного дела, касающегося его решений о помиловании заключенных, информирует РИА Новости. «Я хотел бы этого, так как все это будет иллюстрировано еще больше. Общество что-то пропускает, к чему-то привыкает и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом», сказал Мардзалашвили в эфире телекомпании ТВ «Первели». Накануне спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе заявил, что Мардзалашвили помиловал слишком много заключенных. И на это может быть три причины – коррупция, безответственность или нацеленная попытка разрушения правоохранительной системы. Между Мардзалашвили и правящей партией «Грузинская мечта» давно происходит противостояние из-за ряда разногласий. Однако новая волна критики в адрес президента последовала после инцидентов с участием помилованных президентом бывших заключенных. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Беслана Дбар министром по репатриации. На основании указа президента от 30 апреля об утверждении структуры кабинета министров Абхазии, Государственный комитет по репатриации реорганизован в Министерство по репатриации, сообщает информагентство «Абсны Пресс». На сессии Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия решено поручить контрольной палате провести проверку финансовой деятельности законодательного органа. Проект соответствующего постановления на сессии представил член парламентских комитетов по обороне и национальной безопасности и государственной правовой политики Дмитрий Дбар, сообщает Абсны Пресс. Поручить контрольной палате Республики Абхазия осуществить проверку эффективности и целевого использования выделенных бюджетных средств на содержание Народного собрания парламента за период с 1 января 2017 года по настоящее время. Отчет о проведении контрольного мероприятия представить парламент РА, сказано в проекте. Председатель парламента Валерий Кварча поддержал решение и отметил, что ранее он уже направлял аналогичное письмо в контрольную палату. «Инициируя проверки других организаций, нужно начинать с себя», подчеркнул спикер. Проверку поручено провести до 1 июля 2018 года. Приглашенные объединенными профсоюзами Грузии украинские эксперты, изучающие ситуацию в шахте имени Менделеев в Кибуле, представят заключение после 9 мая. Как сообщил зампредседателя объединения Томас Далаберидзе, на данный момент эксперты продолжают работу. Украинские горные эксперты прибыли в Грузию 25 апреля, чтобы изучить обстоятельства аварии, произошедшей в Кибульской шахте, и предоставить экспертное мнение и рекомендации о работе горнодобывающей компании. Специалисты осмотрели шахту, где произошла авария, опросили очевидцев и работающих в Кибуле горняков.
С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Грузии вступил в открытое противостояние с правящей партией. После парламентского демарша Георгий Маргалашвили и его администрация обмениваются с грузинской мечтой обоюдными обвинениями. При этом глава государства строит свою публичную кампанию против мечтателей таким образом, что она становится очень похожей на предвыборную. Такой вывод можно сделать из его выступления в программе «Реакция» на телеканале ТВ «Первели». Владимир Унанянц с подробностями.
Президент Грузии не будет озвучивать свои планы на будущее до окончания саммита НАТО. Георгий Маргалашвили не стал раскрывать карты относительно своего желания или нежелания баллотироваться на второй срок. Но при этом довольно прозрачно намекнул, вести кампанию сейчас было бы некрасиво.
Я не нахожусь в состоянии предвыборной кампании, хотя грузинская мечта делает все, чтобы обеспечить мне предвыборный пиар. Мне кажется, что они каждый день думают над тем, как повысить мой рейтинг. Но сейчас очень важный период для страны. 26 мая я жду многих высокопоставленных гостей. Потом будет саммит НАТО, который, по моему убеждению, не должен служить фоном для избирательной кампании. И планирую или нет, я не буду ничего делать до тех пор, пока не проведу эти мероприятия национальной важности без каких-либо акцентов. Может быть, кто-то этого не понимает, потому что иногда сложно понять, что президент думает о красных линиях и о том, что нужно стране, а не о своих амбициях.
И добавил, что пока конкретных предложений относительно выдвижения не поступало.
Предложения нет. Разумеется, я буду считаться с любым человеком, который зафиксирует какой-то позитив по отношению ко мне. И я благодарю политиков, выразивших доверие в отношении меня, но я не являюсь членом ни одной из этих партий. Если бы я хотел так активно объединяться в какую-либо партию, я бы был бы там. Для меня не только сейчас, но и когда я был в мечте, когда был в правительстве и до того, когда был в оппозиции, отправной точкой были граждане Грузии и служение им, нежели политической элите. Но я всегда открыт для политических консультаций и готов говорить с любой политической силой.
Такой пассаж многие наблюдатели расценили как ловкий предвыборный ход. Президент одним выстрелом убил сразу трех зайцев, поставил себя выше политических интриг и амбиций, намекнул на грязную игру правящей партии и одновременно подал сигнал оппозиции. Он, Маргалашвили, готов к консультациям. На этом фоне идея единого кандидата от противников власти уже не кажется столь утопической. Вступив в жесткий клинч с грузинской мечтой, нынешний глава государства показал, что его рано списывать со счетов. После парламентского демарша президент пообещал ответить на выпады депутатов от правящей партии альтернативным методом. И ответил посредством телеэфира. Правда, вступать в теледебаты, которые ему предложила грузинская мечта, не стал. Посредством участия в программе ТВ «Первели» Маргалашвили предпочел донести свою позицию прямо до избирателя, минуя депутатский корпус. Причем, по мнению наблюдателей, сделал это довольно грамотно, указав на слабые места в критических выпадах своих визави и подкрепив свои претензии к партии власти легкой иронией.
Тогда надо звать Кашпировского, пусть он убедит наших граждан, что у них все хорошо и что у них есть работа.
Впрочем, считают аналитики, грузинская мечта сама дала президенту козыри. Обвинения в коррупции с парламентской трибуны, сделанные Ираклием Кубахидзе, привели к тому, что за слова пришлось отвечать соратникам спикера. Правда, комментарии оказались довольно невнятными. Так, по мнению главы фракции правящей партии Мамукин Динарадзе, обвинения, не подкрепленные доказательствами, в данном случае не клевета, а теоретическое допущение.
У теоретического допущения и политического заявления есть легитимное основание, а администрация президента пытается использовать это в качестве предмета спекуляции. Как видно, президента устраивает интерпретировать заявление председателя парламента так, якобы кто-то намерен начать в отношении него правовое преследование, и в последующем ему будет легче представить себя притесненным и сделать на этом пиар. В действительности это не так. То, что сказал председатель парламента, было теоретическим допущением. Когда возникают сомнения, в том числе теоретические, политики должны говорить об этом. Правовая основа – это абсолютно другой стандарт, и сегодня никто об этом не говорит.
Динарадзе, а вслед за ним и другие лидеры мечты подчеркнули, что о правовом преследовании в отношении действующего президента речи не идет. Сам Иракли Кубахидзе свои мысли вслух предпочитает не комментировать. Но Георгий Маргалашвили явный промах председателя парламента использовал по полной. Провел параллели между теоретическими допущениями в свой адрес и тем, что ему не дали вступить в полемику на пленарной сессии парламента, ситуация, когда вся власть в стране находится у одной партии.
Ответ на то, почему мне ограничили свободу слова в моем выступлении, я дал 2 годами ранее, когда первый раз выступил перед новым парламентом и сказал, что конституционное большинство – это одновременно большие возможности и большая угроза. Нами это и наблюдается сегодня. В Грузии должна существовать лишь одна партия, и только одна партия должна говорить свою правду. К этому идет страна, и об этом я сказал в последнем предложении, с которым обратился к парламенту. Ради стабильности страны и также нашей стабильности, как правящей партии. Поймите, что вами достигнута чрезмерная власть, которую вы уже не можете использовать во благо. Это действует против вас. Ответ же на то, почему они не могут меня слушать, ясен, и это было видно из вопросов депутатов.
Только заявлениями президент ограничиваться не намерен. Администрация главы государства уже потребовала от прокуратуры начать расследование на основании высказывания председателя парламента. Как отметила политический советник Маргалашвили Пикрия Чехрадзе, Иракли Кубахидзе должен явиться в прокуратуру и предоставить правоохранительным органам информацию касательно президента, которую он располагает по обвинениям в делах о помиловании и целенаправленном уничтожении президентом правоохранительных структур. Наблюдатели сомневаются в том, что этому делу будет дан ход. Но в любом случае президент перешел из стадии пассивного наблюдателя в атакующий режим. А это, в свою очередь, может стать серьезной предпосылкой к заявке на второй срок. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная их проблемам. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня, накануне Международного дня борьбы за права инвалидов, который с 1992 года отмечается в мире 5 мая, в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. На эту тему говорили и отвечали на вопросы журналистов трое – Алхаз Тхагушев, Наала Чегия и Изабелла Капалиани. Первые двое в инвалидных колясках. Алхаз Тхагушев, личность в Абхазии известная, общественно-политический деятель, был депутатом абхазского парламента, членом Общественной палаты Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, вскоре после ее окончания сплотил вокруг себя группу ребят, получивших, как и он сам, инвалидность после ранений в боях. Они создали свою организацию. Сейчас АИС, ассоциация инвасодействия, которую он возглавляет, известна многим в республике поддержкой людей с ограниченными возможностями. Алхасов отметил, намеренной дискриминации людей с ограниченными возможностями в Абхазии нет, но из-за незнания, непонимания, отсутствия нужного внимания мы имеем ряд серьезных проблем, которые, я надеюсь, в ближайшие 5-10 лет будут решены. Для людей с ограниченными возможностями это не прихоть, а жизненная необходимость быть включенными в социальные процессы. Конец цитаты. Алхаз Хагушев отметил большую роль Сухумского детского реабилитационного центра в лечении людей с ограниченными возможностями и сообщил, что в скором времени подобный центр откроется в Гудауте. Ученица Сухумской третьей средней школы Наала Чегия сказала, что чувствует себя в ней комфортно. Все ученики и учителя относятся к ней так же, как и ко всем. Девочка любит читать стихи и петь, играть в шашки и шахматы, мечтает стать химиком. У нас в школе есть отдельный вход, там есть пандус, и мне удобно по нему подниматься в коляске, сказала она. Но Алхаз Тхагушев высказал замечание в адрес строителей, не так давно закончивших реконструкцию этой школы.
Ну, так, конечно, новая выстроенная школа, ну, я бы сказал, мягко не соответствует стандартам доступности. Там, конечно, есть пандус, но проблема в том, что пандус, хотя мало постоянно им пользуется, но он, в общем-то, неправильный. Скользкое покрытие, например. Почему я заостряю на это внимание, что деньги тратятся. Мы можем сказать, что появляются пандусы, но, к сожалению, как правило, эти пандусы делаются не по нормативу. Если бы там, во время строительства, скажем, к нам обратились, мы всегда готовы подсказывать. И самый такой страшный в плане безопасности для человека пандус сделан в музее. Он и безумно крутой, и еще и вот такой вот с поворотом. Нелепыми выглядят эти пандусы за корючки, скажем, в Русдраме, которые совершенно не функциональны. Как бы люди, наверное, из благих побуждений старались сделать эти элементы доступности, да? Но проблема в том, что нужно это делать, спрашивая у людей, для которых это делается, да? Либо очень строго следовать нормативам.
Нало Чеге живет недалеко от школы, в которой учится, так что добираться до нее не проблема. Но и 16-летняя Аманда из гудаутского села Мгудзархва, которую недавно посещал Алхаз Тхагушев, тоже живет рядом с сельской школой, но, к сожалению, не посещает ее. У девушки ДЦП и нет родителей, воспитывают дедушка и бабушка. Сыну Изабеллы Капуляне, Грише, 7 лет, и он пока тоже не ходит в школу. Ему бы пора уже пойти в школу, сказала Изабелла. Но вы же понимаете, что особенности развития бывают разные. Помимо опорно-двигательного аппарата, существует еще ментальная инвалидность, которая предполагает особенности психологического развития. Если мы говорим об инклюзивном образовании, то очень важен вопрос педагогов, которые могли бы учитывать особенности при обучении этих детей. Конец цитаты. Интересно, что и Нала Чегия, и Алхаз Тхагушев согласились на предложение организаторов Сухумского забега, который состоится 6 мая, то есть послезавтра. Нала собирается преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Тему недели, официальное возвращение в политику олигарха Бидзины Иванишвили, не обошел вниманием наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читает Серго Брегвадзе, «Взгляд из Тбилиси».
26 апреля премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что Бидзина Иванишвили вернется в политику и займет пост председателя грузинской мечты. После этого правящая партия начала вспоминать старую психиатрическую лечебницу перед приездом ревизора. Персонал носится взад и вперед, как экипаж тонущей субмарины. Пациенты ничего не понимают, но возбужденно галдят. А из репродуктора, заглушая их возгласы, льется инструментальная тема из фильма «Возвращение Будулая». Эксперты рассуждают о том, зачем возвращается Иванишвили, и все время повторяют, что он никуда не уходил. Как будто Бедина Григорьевич какой-то кот Шрёдингера, который одновременно находится и в нашем, и в лучшем мире, присутствует, но вместе с тем отсутствует. Мое возвращение, конечно, не будет правильным, если не возникнет такой необходимости, и не дай бог, чтобы она возникла. Я сравниваю свой приход со вторым пришествием, сказал Иванишвили в январе 2015-го. После этой ошеломляющей метафоры Грузия не то чтобы хочет увидеть его грядущим на облаках небесных с силой и славой, но все же ждет неких потрясений со спецэффектами. А ключевое слово в данной фразе – необходимость, судя по всему, осознанная. Этап масштабной экспансии грузинской мечты подошел к концу. Как и в случае с Союзом граждан и национальным движением, он продлился примерно 5 лет. За это время оформились зоны влияния лидеров и кланов, обновилась система распределения откатов и прибыли, вырабатываемой за счет симбиоза власти и бизнеса. Наконец, пространство для расширения осталось слишком мало, что привело к пограничным конфликтам внутри правящей партии. Для наглядности можно представить свиноферму, откуда вывезли часть кормушек, ее обитатели начнут теснить, а то и топтать друг друга, дабы пробиться к оставшимся. Ни союз граждан, ни нацдвижения не сумели преодолеть кризис экспансии, причем процесс саморазрушения оба раза стартовал именно тогда, когда оказалось, что режим пустил корни до самого ада, а оппозиция втоптана в прах навсегда. И только внимательные наблюдатели замечали, как исчезает общность интересов, а неофеодальная раздробленность, словно смертельная болезнь, подтачивает все еще могучий организм правящей партии. Возможно, Иванишвили считает участившиеся конфликты между лидерами грузинской мечты симптомом кризиса, который который вызван объективными причинами и не прекратится, даже если он принудит ссорящихся к примирению. Нынешняя партия власти, подобно двум предыдущим, является объединением вождистского типа. Ее сложно привести к устойчивым демократическим формам самоуправления. В таких условиях главными средствами санации становятся кадровые чистки с усилением контроля и дисциплины. Теоретически, Иванишвили мог перепоручить партию заботам нового наместника, тем более, что на скамейке запасных у него томится несколько духовных наследников Лаврентия Палыча. Однако фигурант всегда опасался сильных лидеров с широкими полномочиями. Не исключено, что именно поэтому несколько лет назад он выдвинул в авангард двух очень неумелых, но гарантированно лояльных политиков – Георгия Квирикашвили и Ираклия Кубахидзе. Если бы гипотетический новый ставленник Иванишвили превратился в самого мощного из враждующих феодалов, он создал бы намного больше проблем, чем Каха Каладзе и Дмитрий Кумсишвили, которые непропорционально расширили сферы влияния, или депутаты, что бросаются друг на друга с яростью муфлонов, не поделивших самку. Но, возможно, на сей раз обошлось без приступа паранойи, и Иванишвили просто счел проблему слишком важной для того, чтобы доверить ее решение кому бы то ни было. Перверсивное, неформальное правление Иванишвили принесло грузинской мечте чуть ли не тотальный контроль над страной, тогда как он сам, скрывшись за кулисами, в последнее время все реже становился главной мишенью оппонентов. Когда новый правитель Грузии приходит к власти, в недрах коллективного бессознательного будто бы стартует обратный отсчет до того момента, когда он неизбежно надоест обществу. Отставка с поста премьера в конце 2013-го с последующей паузой позволила Иванишвили немного замедлить бег стрелки секундомера. Многих раздражало, что он дистанцировался от ответственности, но им едва ли понравится новая система с переносом пультов управления страной в политсовет правящей партии, напоминающая о политбюро во главе с Леонидом Ильичем. Брежнева, по крайней мере, можно было напоить. Размякнув, он зачастую делал именно то, чего хотели республиканские власти. Цитата из мемуаров бывшего секретаря ЦК КП Грузии Дэви Стуруа. «Когда мы провожали Леонида Ильича в Тбилисском аэропорту, он сказал в микрофон: „Вася, я знал, что у тебя все хорошо, но что так хорошо и не подозревал“» Генацвали. И его занесли в ИЛ-62. Иванишвили сам напоит кого угодно. Но здесь важнее другое. Взаимоотношения внутри партийно-государственного руководства и его политика во многом будут формироваться по лекалам полувековой давности. И это ударит по болезненной грузинской демократии, как 105 крылатых ракет по химической программе Башара Асада. Большинство членов политсовета утверждает, что никаких особых перестановок в верхушке партии не произойдет. Но раз уж Иванишвили признал наличие серьезных проблем, законы драматургии требуют наказания виновных. Впрочем, функционеров высшего звена, скорее всего, с почетом переведут на другую работу или выдадут им золотые и серебряные парашюты. Их приближенные в эти дни возбужденно обсуждают предполагаемые назначения. С одной стороны, Иванишвили придется показать рядовым партийцам и обществу, что с его возвращением наступили новые времена, но с другой, элита может насторожиться, если наказание окажется слишком строгим и демонстративным. Еще со средних веков она в подобных случаях сразу же сворачивается в колючий клубок, словно еж. В сфере идеологии и пропаганды ничего экстраординарного, вероятно, не произойдет. Основную часть избирателей грузинской мечты объединяет умеренный консерватизм без четких формулировок, ненависть к старому режиму и цветастые популистские лозунги. Партия периодически отстреливает их, как вертолет тепловые ловушки. У нее все еще достаточно ресурсов для того, чтобы выиграть президентские выборы в октябре нынешнего года и парламентские в 2020-м. Но если кризис, разрушающий правящую партию изнутри, не будет преодолен, внезапная агония армянского образца станет вполне вероятной. Возможно, благодаря инстинкту самосохранения, отточенному в Москве 90-х, Иванишвили почувствовал тонкий аромат неотвратимого чуть раньше, чем Саакашвили или Сарксян, и ринулся спасать нажитое непосильным трудом. Но без масштабных системных реформ ему удастся выиграть у истории разве что несколько лет. Общество в своем развитии неумолимо отбрасывает стремительно устаревшие политические формы и смыслы, и из-за этого гибнут даже самые изворотливые режимы.
Текст нашего постоянного автора Дмитрия Муниава читал Серго Брегвадзе.
Взгляд из...
Время обзора юго-осетинской прессы, о чем пишут юго-осетинские газеты и интернет-издания, рассказывает наш корреспондент в Цхинвали Зарина Санакоева.
Власти Южной Осетии продолжают активную работу по привлечению инвестиций в республику. В результате еще несколько инвесторов решили реализовать крупные проекты в реальном секторе экономики, рассказал заместитель министра экономического развития Роин Козаев в газете «Южная Осетия». Один из бизнесменов из Москвы намерен построить животноводческую ферму на базе бывшего животноводческого комплекса в селе Авнио Знаурского района. Проект предполагает строительство фермы и завоз в Южную Осетию крупного рогатого скота мясомолочного породы. Первоначально здесь будет содержаться 200 голов крупного рогатого скота. На этом производстве планируется создание 50 рабочих мест. Другой бизнесмен-соотечественник планирует реализовать проект, который предусматривает сбор произрастающих в дикой природе целебных трав, а также их выращивание на разбитых с этой целью плантациях. Производимые фитопрепараты будут экспортироваться в Россию. Предприниматель уже завез в Южную Осетию современное оборудование. Вот уже долгие годы наша отечественная флора существует в идеальных с точки зрения экологии условиях, так как в Южной Осетии уже давно не функционируют предприятия, загрязняющие окружающую среду. По мнению специалистов, это обстоятельство можно с успехом использовать для заготовки целебных трав, производства из них лечебных сборов и различных видов фиточая, пишет издание. О сложностях церковного вопроса пишет газета «Республика». После долгого и упорного брожения на уровне слухов и пересудов вышел наружу конфликт между светской властью и клириками Оланской епархии. Священники епархии отказываются видеть Угостинскую церковь в лоне церкви российской. В свою очередь, руководство страны, желая видеть церковь РЮО в русле процессов интеграции в российское политико-культурное пространство, такую позицию не приемлет. Постепенно эти противоречия выходят за рамки собственно церковного вопроса, пишет автор. Он пытается понять и оправдать русскую православную церковь, которая до сих пор считает Южную Осетию канонической территории ГПЦ. В частности, считается, что Русской Православной Церкви важно суметь сохранить добрые отношения с Грузинской Церковью, потому что та является одной из союзник РПЦ в борьбе с раскольниками на Украине. А если РПЦ признает независимость Абхазской и Югостинской Церквей, то Грузия в ответ может признать независимость Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а это, по распространенному мнению, приведет к катастрофе в православном мире. Во-вторых, есть еще одна политическая причина. На сегодня, как бы это парадоксально ни звучало, грузинская церковь является единственным сторонником России в Грузии. Кроме того, прозападный курс Грузии серьезно подрывает влияние и авторитет КПЦ, считает республика. Тем не менее, больше всего внимания издание уделяет другой проблеме. В храмах Лениногорского района продолжают служить священники ГПЦ и в своих проповедях говорить о российской оккупации. А мы тут с вами спорим, должна ли Оланская епархия войти в состав Российской Православной Церкви и может ли сама РПЦ работать на территории Южной Осетии, пишет автор в заключении.
Читаем прессу.
Это был обзор прессы Зарины Санакоевой. Сборная Грузии по дзюдо отказывается от участия в соревнованиях и даже в тренировках, пока свой пост не покинет президент федерации, при котором, по их мнению, у Грузии не будет будущего. Подробности у Серго Брегвадзе.
Крах, фиаско, катастрофа. Как только не называют выступление грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы 2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля. Впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены вернулись домой с этого турнира без единой медали. Последние несколько дней в Грузии обсуждают, что произошло, и, похоже, будут обсуждать еще долго, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе.
Дзюдо в Грузии – один из самых успешных видов спорта. Естественно, болельщики ждут медали с каждого соревнования. Что касается последнего чемпионата Европы, можно в какие-то моменты валить на невезение, говорить об одном конкретном необъективном решении судьи. Однако, если оценивать выступление в целом, стоит искать другие причины. Это неоптимальная физическая форма команды, недостаточная подготовка. Такого полного краха никто не ожидал, однако плохое выступление спортсмена было ожидаемым, поскольку в этом году практически все международные турниры грузинская сборная провалила.
Спустя несколько дней после завершения чемпионата Европы президент Федерации дзюдо Грузии Давид Кевкишвили заявил, что тренерский штаб осознает сложившуюся ситуацию и дальше не будет тренировать национальную сборную. Тогда это стало новостью и для уже бывшего члена тренерского штаба Георгия Баиндурашвили. Кевхишвили.
Я узнал о своем отстранении из заявления Давида Кевхишвили, в котором он говорил, что произошло это согласие тренеров. Никакого согласия, никакого обсуждения с нами не было.
Сказал Георгий Баиндурашвили в эфире телекомпании «Имеди». Сегодня он вместе с представителями сборной потребовал отстранения от должности президента Федерации Давида Кевхишвили, говорит серебряный призер Олимпийских игр Варлам Лепартельяни.
По решению сборной из-за неприемлемой для нас и пагубной для этого спорта ситуации в Федерации, мы заявляем, что не примем участие ни в одном соревновании и приостанавливаем тренировки до тех пор, пока президент Федерации не покинет свою должность. Он занимает в Грузии три должности, в том числе председателя городского собрания акварели, и очевидно, что он не может исполнять возложенные на него обязанности. При его руководстве у этого спорта не будет будущего, что и подтверждают 6 лет его нахождения на этом посту и итоги.
До этого с призывом выступить против Кевхишвили к болельщикам и представителям спортивной общественности несколько раз обращался олимпийский чемпион Зураб Звиадаури. Он утверждает, что Кевхишвили обязывает спортсменов тренироваться в спортзале, который принадлежит самому президенту федерации. А действующих спортсменов, которые пытаются высказывать недовольство его политикой, он просто отстраняет от участия в соревнованиях.
Из дзюдо сделали бизнес. Кевхишвили и его друзья. Посмотрите, кого он назначил на должности федерации, своих друзей. Он хочет эту состоявшуюся сборную дзюдо, которую любит вся Грузия, заменить на тех молодых спортсменов, которые тренируются всего лишь 2 года в его зале. Он просто съедает деньги.
Заявил Зураб Звиадаури. Все эти обвинения сам Кевхишвили отрицает. Сложившуюся ситуацию он и представители руководства федерации обсудили сегодня на заседании исполнительного комитета. По его завершению Кевхишвили заявил, что не собирается покидать свою должность. Сообщил и о том, что в ближайшее время будут озвучены имена тех, кто будет работать в тренерском штабе. Пока неизвестно, заменят ли действующих членов сборной на ближайших турнирах другими спортсменами. Во избежание тупиковой ситуации необходимо наладить диалог между спортсменами и руководством федерации, заявил сегодня заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шута Хабарели. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.